Немецкая волна.
Музпросвет. Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Сегодня речь пойдет о цюрихском электронном лейбле «Домициль». Его вот уже 7 лет поддерживают на плаву Бернд Шурер и Маркус Медер. Бернд носит очки в толстой черной оправе и выглядит довольно иронично малым. У Маркуса широкие плечи и внушительная челюсть. Крепкий положительный парень. Как мы скоро убедимся, и музыка Бернда несколько более коварна, чем музыка Маркуса. Я познакомился с ребятами в Барселоне во время фестиваля «Сонар». Их выступление произвело на меня умиротворяющее впечатление. Был солнечный день. Под навесом на зеленой пластиковой траве публика возлежала в пляжных шезлонгах и слушала музыку, в которой практически не было баса. Зато присутствовала масса электронных и притом довольно колючих и режущих ухо звуков. Впрочем, эти звуки вели себя как стайка утят. Прыгали, перекатывались, менялись местами, то есть притворялись безопасными и общедоступными. Самый известный альбом лейбла «Домициль» — это, как мне кажется, «Micro Superstars 2000». Я постоянно встречаю в разных музыкальных магазинах его голубую обложку с двумя желтыми японскими борцами сумо. Похоже, они позаимствованы из довольно старой компьютерной игры. Альбом оформлен как сборник. У каждого трека свой автор, но, честно говоря, мне в это не верится. Не в том дело, что все треки звучат одинаково. Нет, скорее за всеми треками стоит довольно жестко проведенная эстетическая идея. Музыка — это, грубо говоря, электропоп, даже скорее электросудорожный поп. Есть попрыгучесть, есть знакомые ритмические фигуры, есть масса моментально опознаваемых техно-поп-клише, но вместе с тем доминирует нервная неспокойность и непричесанность. Это поломанный и изуродованный электропоп, но поломанный не людьми, которые поп ненавидят, а скорее людьми, которые поп любят. История возникновения лейбла «Домициль» такова. Слово «Домициль» переводится как «резиденция», «место жительства». Бернт и Маркус – художники. Они вместе окончили Академию художеств. Началось все с нескольких проектов, с инсталляций, в которых звук играл немаловажную роль. Маркус и Бернт стали приглашать в Цюрих других художников, интересующихся проблемой изменения восприятия пространства при помощи звука. Инсталляции стали все больше походить на концерты. Маркус сказал, что им очень скоро стало ясно, что в Цюрихе буквально нет места для этой музыки и для тех, кто ею интересуется. Она кажется чем-то сугубо инопланетным. Мы поняли, что кто-то должен создать платформу, на которой что-то может начать происходить и кристаллизоваться. Кто-то должен сказать: «Это явление существует. Мы есть». Все-таки не очень понятно, недоумеваю я, почему вам не хватило вашего искусства. Почему вы, в конце концов, ушли из этой сферы? Нам очень многое не нравилось в сфере искусства. Скажем, то, как там все организовано, как искусство реально функционирует. Современное искусство не просто непонятно человеку с улицы, но оно и не хочет быть понятным, ему просто наплевать. Мы же не хотели вкладывать силы в искусство. Ведь мир галерей – это очень маленький мир. Мы хотели вырваться к тому, что волнует обычных людей. Мы убежали в жизнь. Современное же искусство очень эгоистично. Оно делается небольшой группой людей для самих же себя. Это элита. «Постой, постой», — возмутился я. «Какая элита? Так ли уж художники далеки от народа? Только что открылась выставка документов в Касселе. Так ее критикуют за социологизм, за то, что художники фиксируются на темах и образах, которые на нас сыплются из телевизора. У искусства уже не осталось никаких собственных тем. Все говорят, что дистанция между искусством и жизнью сократилась до нуля. Если ты понимаешь телевизор, то ты поймешь и современное искусство». «Да, ты прав», — миролюбиво согласился Маркус. «Само по себе современное искусство довольно банально. Мы поняли, что заниматься творческой деятельностью, а не прикладной социологией, можно лишь за пределами системы галерей и выставочных залов. Мы хотели продолжать поиск новых форм выражения. Мы хотели экспериментировать. Мы хотели заниматься поиском людей, не встроенных в функционирующую систему современного искусства или шоу-бизнеса. Нас живо интересует то, что сегодня можно было бы назвать передним краем». «Ты скептически улыбаешься?» «Да, можно сказать, что это довольно идеалистический проект». «Но постой, та музыка, которую вы заводили во время своего выступления, вовсе не была такой уж экспериментальной». «Мы не хотели распугать народ», — криво ухмыляется Бернт. «У нас была другая цель», — добросовестно объясняет Маркус. «Показать музыку, характерную для нашего лейбла. Мы просто заводили из компьютера фрагменты треков, которые выходили на нашем лейбле. Получилась своего рода витрина. Это неплохо для знакомства, для привлечения интереса». «Кроме того», — добавляет Бернт, — «экспериментальная музыка требует совсем иного пространства, иного звука, по-иному настроенной аудитории. Здесь же все довольно не сфокусировано. Ужасный звук, чудовищная громкость, и все равно ничего расслышать невозможно. Почему музыка должна быть такой громкой? Возможно, она звучит лучше, когда она совсем-совсем тихая?» Окей, все понятно, говорю я. Но все равно остается вопрос. Насколько интересны так называемые новые звуки, резкие электронные шумы? Ведь в той музыке, которую вы заводили, моментально узнаются лежащие в ее основе структуры. Вот это прямолинейный техно-трек. Это зацикленный брейк. Здесь вместо мелодии полоса прыгающего и вибрирующего шума. То есть речь идет об аранжировке техно-хауса. Разве это экспериментальная музыка? Простите, что я вам как бы предъявляю претензии, но кому как не вам их еще и предъявлять? Все-таки вы создавали домициль, чтобы находиться на переднем крае? Нет-нет, не оправдывайся. Ты вполне вправе призвать нас к совести, смеется Бернт. Я бы мог сказать, что передних краев много, и что ритмически организованные электронные шумы – это тоже передний край. Но в принципе я с тобой согласен. Никакого экспериментального подхода, никакого желания найти что-то новое здесь нет. Это то же самое, что было раньше, только несколько более современно звучащее. Но существует и музыка, куда менее ориентирующаяся на расхожие клише ритмичной электроники. Поиск продолжается. Творческое отношение к созданию музыки по-прежнему возможно. Ага. И ты можешь сказать, в какой именно области происходит поиск? Где именно находится этот самый передний край? Над чем, собственно, идет работа? Бернт, мне не хотелось бы опускаться до уровня названий компьютерных программ. Я решаю идти напролом. Вы используете такие программы, как Super Collider, как MaxMSP? Бернт. Ага, ты все, оказывается, знаешь. Ну да, меня интересует алгоритмическое порождение звука. Формулировка правил, алгоритмов, условий игры, по которым компьютер порождает аудиопоток. Эти правила могут быть довольно хитро устроены, могут меняться. Работы – непочатый край. То есть ты утверждаешь, что далеко не все уже открыто и озвучено. Есть еще много чего, что можно сделать в аудиосфере. «Все открыто?» – вмешивается Маркус. «Важно не просто заниматься поиском новых способов создания музыки или новых комбинаций тембров, длительности и частот. Куда более важно, чтобы музыка не утрачивала выразительности, осмысленности. То есть новый аудиопассаж, сгенерированный компьютером, будет, скорее всего, не иметь ко мне лично никакого отношения. Меня же по-прежнему интересует музыка как средство самовыражения. При помощи музыки я хочу выразить себя, свое видение мира. И с этой задачей никто, кроме меня, справиться не может». То есть ты утверждаешь, скептически щурюсь я, что результат применения запутанных алгоритмов генерации звука, в которых есть и случайные процессы, и бездна математических преобразований, имеет отношение к тебе лично, к твоей боли, к твоей страсти, к твоей надежде? «Конечно», — кивает Маркус. «А иначе все это не имеет смысла. Компьютерная программа — это всего лишь инструмент. С его помощью я исследую не столько звук, сколько в первую очередь себя. Мы вовсе не ученые, не сотрудники физической лаборатории. Мы ищем неизношенное выразительное средство, чтобы выразить наше отношение к окружающей жизни, чтобы подчеркнуть то, что нам ценно и дорого, то, что для нас имеет смысл». Маркус Медер. Альбомы «Ки Кон Ке». Компакт-диск оформлен довольно легкомысленно. Какие-то игривые компьютерные червячки на коричневом фоне. Кинув поверхностный взгляд, можно решить, что это обычный, скажем так, постиндустриальный эмбиент. Но в медленно поднимающихся и опускающихся волнах непротивного электронного гула встречаются разного рода сгущения, своего рода хрящи. Или кто там в волнах обычно плавает? Медузы? Да, такие жесткие медузы. Звуки иногда похожи на звон колоколов или на хруст бумаги. Звукоподражания, однако, никакого нет. Несмотря на пустынность этих пейзажей, они не производят враждебного человеку впечатления. Они деликатны и даже точны. Маркус точно выдерживает выбранный ход. В музыку для детского мультфильма он не скатывается. Его звуки часто музыкальные. Иногда мне слышатся явные мелодические фрагменты. Но в гармоничную музыку они не слипаются. Ощущение ювелирной сюрреалистической графики не исчезает. Окей, я могу только уважать вашу позицию, но тут встает следующий вопрос. Вот ты, Маркус, пытаешься добиться, чтобы компьютерная программа генерировала музыку, следующую за изгибами твоей души. Но почему-то при этом получаются звуки, которые мало кому понятны и интересны. При таком отношении к делу, которое я описал, его называют экспериментальным подходом, хотя я бы скорее говорил о личном, даже субъективном подходе, задумывается Маркус Медер. Становится безразлично, понимают ли тебя те, кому довелось услышать твою продукцию. Если сейчас не понимают, поймут позже. Мой долг сказать. Я не сомневаюсь, что есть те, кому это будет понятно и интересно. Может быть, их мало, но такие люди есть. Не кажется ли тебе, что наш разговор сделал круг? Вы вернулись туда, откуда вышли 7 лет назад. Как я вас понял, одним из мотивов вашего ухода из мира современного искусства была его замкнутость, элитарность, враждебность миру так называемых нормальных людей. И чем все закончилось? Вы делаете музыку, мало кому понятную и интересную, и вам наплевать, понимает ли ее кто-то или нет. То есть ситуация повторилась. Ни в какую жизнь вы не убежали. «Мы не элитарный лейбл», — убежденно заявил Маркус. «Что?» — заскрипел я. «Ну, может быть, совсем чуть-чуть». «Меня посетила мысль», — заявляю я. «Мы можем взглянуть на описанный вами круг с такой вот точки зрения. Современное искусство очень конкретно. Оно предлагает зрителю массу реальных вещей, позаимствованных из жизни. От фотографий до так называемых объектов. Имеются в виду принесенные в выставочный зал куски металла, дерева, апельсины, ботинки, тряпки, одежда, пачки сигарет, лопаты. Вы не хуже меня знаете, как выглядит современное искусство, наследие концептуализма. Но, утверждаю я, в душе у некоторых художников живет подозрение, что все это обман, что последним настоящим искусством был абстракционизм, поиск чистых, или, как их еще называли, абсолютных форм. Ваша компьютерная музыка в высшей степени абстрактна. Ни ритмов, ни узнаваемых фигур в ней нет. И вы явно стремитесь к напряженным и выразительным конструкциям, к пластике форм. Это все не что иное, как комплекс абстракционизма. Ваша музыка – это абстракционизм сегодня, а вы – замаскировавшиеся художники-абстракционисты. Абстрактная картина и не должна быть понятна. Она должна действовать на зрителя. Бернд лишь улыбался и хитро блестел очками. Проект «Телеформ», альбом «Косинус F». «Телеформ» – это проект Бернда Шурера. Мне нравится эта музыка. Точнее, мне нравится то, о чем думал Бернд, ее из компьютера извлекая. Знаете, был такой школьный вопрос на умение видеть скрытый от глаз. О чем думал Лермонтов, сочиняя «Белеет парус одинокий»? Вот-вот я примерно это и имею в виду. Мне милы и понятны те проблемы, с которыми боролся Бернд. Такую музыку я для себя называю «структурированным шумом». Ее смысл вовсе не в шокировании слушателя пресловутыми немузыкальными звуками. Нет, эти звуки довольно разнообразно и прихотливо внутри себя устроены. И главное, события, с ними происходящие, вовсе не вписываются в схему банального пейзажа. Слева березка, справа березка, посередине ручеек. Альбом – последовательность коротких треков, идущих в стык. Негромкий, высокочастотный нойз. Непротивный и очень хорошо звучащий. Местами он напоминает звук тающего льда и отваливающихся от айсберга кусков. И на обложке изображены какие-то снежные поля. Все это не случайно. Я вообще люблю звук трескающегося льда. Ничего в этой музыке не повторяется. Сгущения шума ведут себя вполне по-человечески. Довольно наглядно дергаются, переворачиваются, прячутся. Очень пластичная и ненавязчивая музыка.